части Талмуда Эзра Сфирот. Это как бы, ну, философское не хочется говорить в Кабале, потому что Кабала совершенно не любит эту философию, измышления человеческие. В Кабале, как вы знаете, чисто практические данные, а не такие логические всевозможные измышления. Но все-таки, как бы охарактеризовать, что такое внутреннее созерцание, это взгляд снаружи, такой общий взгляд на всю систему творения, который в каждой части Талмуда Эзра Сфирот Баля Сулам нам преподносит. Давайте начнем потихонечку читать и разбирать это. Еще раз напомню, что мы все с вами вместе занимаемся, в одной группе, в разных странах. И вы сами чувствуете, насколько эти занятия делают из вас что-то общее, подгоняют вас под общую базу. У вас создается общий комплекс знаний. Вы привыкаете к тому, чтобы получать систематически эти знания в течение недели. 3 раза, может быть, это будет еще и больше со временем раз. Не забывать о том, что мы все вместе, и что во время учебы мы привлекаем на себя высший свет в мере нашего желания, чтобы он на нас подействовал. То есть поднял нас, исправил нас, свел нас с Творцом. Талмуд Эзра Сфирот, часть первая, внутреннее созерцание. Прежде всего необходимо знать, что когда речь идет о понятиях духовных, духовных значит независимых от времени, места и движения, всего того, что определяет наш мир. Если бы мы не ощущали времени, места и движения, мы бы вообще бы не ощущали ничего. И мы бы и себя в том числе не ощущали. Потому что только так, как мы ощущаем себя тоже двигающимися, занимающими место, существующими, у нас бы абсолютно все бы это отсутствовало, то есть нас бы не было. Нас имеется в виду, это все, что относится к нашему телу, к нашим 5 органам чувств. Если 5 наших органов чувств лишить анализа по этим 3 параметрам время, место, движение, то они просто ничего бы не воспринимали. Потому что все, что мы воспринимаем давление на себя, чего-то окружающего. Делаем на это какую-то реакцию внутреннюю нашу, и эта внутренняя реакция рисует нам якобы окружающий мир. Так вот, прежде всего необходимо знать, что когда речь идет о понятиях духовных, то есть не в наших 5 органах чувств, независимых от времени, места и движения, то есть о которых у нас нет, естественно, сейчас никакого представления поэтому, а тем более о божественном. Божественном – это не то даже, что может представить себе человек или каббалист, а тот, кто достигает уже ступеней гар, там, где существует свет хухма, полное раскрытие Творца. Это называется божественным. Нет у нас слов, чтобы, это он говорит о каббалистах, нет у нас слов, чтобы высказать и выразить эти понятия, которые мы, каббалисты, ощущаем. Потому что все богатство наших слов, обычного человека, взято из ощущений воображаемых органов чувств. То есть, что якобы мы так себе воображаем, и этим нашим воображаемым ощущением мы придаем какие-то определения, названия, наклейки. И как можно пользоваться ими, то есть этими словами, там, где органы чувств и воображений не властны? То есть наши 5 органов чувств никаким образом не помогут нам ощутить высший мир. Воображение никоим образом не сможет вообразить, что такое высший мир. Максимум мы рисуем каких-то идиотских ангелов, или каких-то страшных змеев там, или чего-то еще, что совершенно вообще не подобно ничему истинно духовному. Опять-таки приходим к месту, времени или движению. Например, даже если мы возьмем самое тонкое слово нашего мира – свет, то и оно также представляет или осознается как свет солнца или свет разума. То есть, неважно на каких уровнях, но это что-то земное. Как же мы можем говорить о свете духовном? А если так, то как можно выразить ими, нашими словами, понятие духовные, божественные, тем более, то есть полностью оторванные от наших ощущений, даже масаха, находящихся вне его? Ведь они, конечно, не дадут изучающему никаких истинных понятий. То есть земными словами мы никак не можем изобразить духовное. И тем более, когда надо раскрыть с помощью этих слов письменно, в книге, то есть не непосредственно своему какому-то близко находящемуся ученику, а может быть через тысячелетия передать какую-то информацию. Понятия, изучаемые в науке, как это принято в исследованиях в любой науке. То есть мы видим, Баал Сулам относится к науке Каббала как к науке. И он спрашивает, как же мы можем это делать в нашей науке? В земных науках между собой на земном уровне мы это используем. И правильно, мы вправе это делать. Но из духовной науки в земную, как мы можем трансформировать эти понятия? И он относится к науке Каббала как к науке. Ведь если потерпим неудачу даже в одном слове, неверно использованном для желаемой цели, немедленно запутается изучающий, то есть исказится все понятие целиком. Вы видите, насколько он заботится о чистоте науки Каббала. И поэтому выбрали каббалисты особый язык для своей науки. Видите, как он пишет? Которую назвали языком ветвей. Поскольку нет у нас никаких объектов или управления какими-то объектами в нашем мире, которые бы не исходили из их корней в высшем мире. То есть есть соответствие между высшим миром и нашим миром. Нет ничего в нашем мире, чего бы не было в высшем мире, чего бы не исходило из высшего мира само по себе, и чего бы не управлялось из высшего мира постоянно, оживлялось, управлялось, воздействовалось только из высшего мира на наш мир. Более того, он пишет, все, что есть в нашем мире, начинается в высшем мире, а затем постепенно нисходит в наш мир поступенчато, огрубляясь. Поэтому каббалисты нашли готовый язык, с помощью которого смогли передать друг другу свои постижения устно и письменно из поколения в поколение. Но он подчеркивает друг другу, не нам, находящимся под махсомом, а если я каббалист, исследую что-то в высшем мире, я могу записать каким-то языком мои исследования и передать тебе, если ты каббалист, через несколько поколений, и ты сможешь прочесть мои исследования и правильно их понять. Почему? Потому что, говорит он, взяли имена ветвей в нашем мире, в животном, в котором существуем мы, под махсомом, где каждое имя говорит само за себя, как будто указывает пальцем на свой высший корень, находящийся в высших мирах. То есть, если я беру в нашем мире, допустим, пробка, называю, я в нашем мире называю это пробкой, этот объект. Значит, я, если найду в высшем мире корень, который в нашем мире эту пробку создал, то есть эту категорию, это понятие, то я тогда этот корень, его духовный, этот символ, эту силу тоже называю пробка. Хотя он ничего общего с этой пробкой не имеет. Там это какая-то духовная сила, какой-то духовный вектор. Свойство духовное. Естественно, отдача там какая-то, какая-то комбинация слияния с Творцом какого-то желания. Но я называю этот объект духовный также пробка. Потому что в нашем мире он дает такое следствие. И обрати на это особое внимание, потому что ты встретишь много раз в книгах по Каббале странные выражения, чуждые иногда общепринятому языку. То есть мы в Каббале используем все абсолютно точно слова, которые в нашем мире приняты для выражения определенных действий. И ни в коем случае при этом не занимаемся подстановкой слов. То есть, допустим, если в нашем мире существует такое взаимодействие между парцуфим, как акт половой, я его так и называю, зевук, поцелуй, я его так и называю, на щека, объятия, я его так и называю, хибук и так далее. И вообще есть более грубые даже слова, которые в нашем мире приняли какой-то грубый животный смысл, а мы их все равно в духовном смысле употребляем. Потому что именно такой смысл они дают в духовном мире. Ну, я не хочу об этом сейчас говорить на уроке, но мы встретимся еще с этими словами. В нашем мире, которые употребляются очень грубые, такие как слово о половом акте и так далее. А в Каббале они употребляются абсолютно четко в таком же виде. Потому что именно они исходят из этого духовного корня и указывают на то действие, которое происходит. То есть каббалисты очень четко и очень старательно сохраняют чистое понятие, название объекта в нашем мире, не подменяя его никаким другим, может быть, более красивым словом, более приятным нашему слуху, потому что им важна чистота языка, чтобы не исказился, и чтобы обязательно мы называли корень по ему, по его духовному следствию, по его земному следствию. И это потому, что после того, как мы уже выбрали этот язык, язык ветвей, как же можно пропустить какую-то ветвь, то есть взаимосвязь между духовным корнем и следствием, ветвью, не используя ее по причине ее, в кавычках, низости, и не выражать ею желаемое понятие. Ведь нет в нашем мире какой-либо иной ветви, чтобы взять ее взамен пропущенной. И подобно тому, как два волоса не могут расти из одного отверстия, а обязательно из двух отверстий, да? Также нет у нас двух ветвей, допустим, пробка и ручка, которые бы имели один корень, а обязательно для ручки свой корень и для пробки свой корень в духовном мире. И, конечно, невозможно терять понятие в науке. Видите, он все время нам выкладывает каббалу как науку, которые должны быть выражены таким низким образом. Более того, такая потеря повредит и повлечет за собой большую путаницу на всем протяжении науки, так как другой такой науки, нет такой другой такой науки среди всех наук в мире, в которой понятия настолько переплетались бы друг с другом в виде причины и следствия, порождающего и порожденного, как в науке Каббала, в которой понятия взаимосвязаны и зависимы друг от друга от начала и до конца. Мы понимаем сами, что все, что мы изучаем практически одну малхут мира бесконечности, которая делает на себе все вот эти вот постепенные преобразования, довести себя до подобия корню. Вот. И поэтому очень важно, чтобы во всех стадиях, на всех ступенях, где бы мы не работали бы с нашим языком, мы бы сохраняли бы одни и те же определения слов. И поэтому нет здесь никакой свободы для желания изменить, заменяя выражения плохие на хорошие. И должны всегда точно приводить ту ветвь, которая указывает на свой высший корень. и подробно говорить о ней, чтобы найти точное определение, ясное всем понимающим исследователям. Однако те, у которых еще не открылись глаза для высшего света, и у которых пока нет этих знаний об отношении ветвей этого мира к корням в высшем мире, они находятся в положении слепых, ощупывающих стенку, то есть они чувствуют в нашем мире, что вокруг меня находится, но что находится за каждым предметом, его корень, который им управляет, который его движет, воодушевляет, оживляет, этого люди не ощущают. Поэтому и называется слепые ощупывающие стенку, то есть перед ними находится только стена вот этих ветвей. Пробка, бутылка, бумага, стол. А что вот за ними, за каждым из них существует? Нет, я не могу знать. Это все для меня как стена. За эти объекты я не проникаю. Значит, те, кто не проникают за эти объекты, говорит Баля Сулам, они не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ведь каждое слово – это имя ветви, относящиеся к корню. То есть мы, читая книги, будем тогда представлять себе объекты в нашем мире, ветви, но ни в коем случае не то, что за ними, корни. А ведь каббалисты, они подразумевают корни, когда употребляют слова нашего мира. Они нам описывают потусторонний мир словами наших объектов. А мы видим наши объекты по этим словам, а потустороннего мира за ними, за этими объектами не видим. Что же нам делать? Так вот, если мы во время учебы будем пытаться сквозь эти слова проникать сквозь объекты к их корню, устремляться к их корню, это значит устремляться к раскрытию того, что мы хотим. Это так, как он пишет в 155-м пункте предисловия к тому, что желать постичь то, что изучаешь. Тогда мы врываемся, как бы постепенно долбим эту стену, пока не прорвемся. Эту стену, состоящую из объектов нашего мира, чтобы сквозь них вырваться к корням, которые за ними стоят, к духовным силам, которые изнутри ими управляют. Ведь каждое слово – это имя ветви, относящейся к корню. И только если получит пояснение из уст выдающегося мудреца, который возьмется объяснить понятие на разговорном языке, что подобно копированию с языка на язык, с языка ветвей на разговорный язык, тогда сможет объяснить духовное понятие каким-то образом. То есть потихонечку, так как мы и объясняем это в наших вопросах и ответах о смысле слов и о смысле понятий, находящихся в каждой части Талмуда Сферот в ее конце. И я, говорит Баля Сулам, приложил в этом анализе много усилий, чтобы объяснить 10 сферот, как этому научил нас божественный мудрец Ари, в соответствии с их духовной чистотой, свободной от любых чувственных понятий, таким образом, чтобы любой начинающий мог приступить к изучению этой науки и не испытал бы неудачу в виде материализации или ошибки и понимания этих 10 сферот. А понимание их откроет также возможность рассмотреть и узнать, как понимать остальные понятия этой науки. Видите, как он все время в каждом слове, в каждом предложении всовывает слово «наука». Именно эта точность, которую он хочет вложить в свое объяснение, в свой духовный анализ, преподнеся его нам, она и дает легитимацию Каббале как науке. Поэтому, если мы не будем четко следовать правильному, конкретному, смысловому определению каждого термина, каждого слова в Каббале, стараться разобраться в его внутреннем смысле, То есть не во внешнем, допустим, свет, линия, а будем пытаться вместо света, вместо линия представить себе каким-то хоть бы образом, примерно, конечно, это все равно все будет неверно, но усилия наши в этом деле важны. Представить себе, что это значит в духовном мире, хоть как-то примерно представить, сразу же это даст нам положительный эффект нашего вторжения сквозь стену объектов нашего мира к корням, к их корням высшим. Ну а теперь перейдем, после того, как мы почитали, насколько это важно, к вопросу о смысле слов. Это тоже в первой части Талмуда Сарасферот. Мы с вами уже прошли 19 вопросов о смысле слов. А сейчас пройдем еще несколько. Вопрос 20. Вопрос о смысле слов. Вопрос 20. Что такое прежде и потом, после того? Ответ. Значит, в нашем мире мы говорим прежде, потом, после того. Что это значит в духовной интерпретации? Что подразумевается под этими словами, когда каббалисты употребляют эти слова? Когда говорят об отношениях причина-следствие в творениях, обозначают причину словом «прежде», а следствие из причины выражают словом «потом» или «после того». То есть причина – следствие. Только это есть в духовном мире. Если причина была 100 тысяч лет назад, а сегодня ее следствие, значит, они между собой находятся по времени, что называется, рядом абсолютно, друг с другом, следуют непосредственно друг за другом. И поэтому они называются прежде и потом. Время между ними значения не имеет. Имеет значение только причина и следствие. Что такое единый и единственный, особый? Такие эпитеты мы употребляем относительно Творца. Яхид и Миюхад. Единый, единственный, особый, Яхид и Миюхад. Ответ 21. Единый Яхид указывает на высший свет, который светит и управляет всем множеством ступеней, отличающихся друг от друга до полной их противоположности друг другу, и ведет их всех эти ступени, самые различные и противоположные, к единому своему виду. По этому действию и называется этот высший свет единый, потому что к единому результату он хочет все творение привести. То есть мы не говорим о нем самом, о свете. Мы говорим о его воздействии на нас, о результате этого воздействия. Мы так вообще относимся в Каббале ко всему. То есть мы всегда характеризуем любой духовный объект по его цели, по тому, кем он должен быть или какова его цель, к которой он должен прийти. Так же, как вы слышали, праведником называется кто? Еще не достиг ничего праведного и ступени праведности не достиг. Но называется уже сегодня праведником, потому что желает этого, стремится к этому. И так далее. Исраэль. Прямо к Творцу. Ешаркель. Совершенно еще не достигает этого состояния. Неважно. Стремится к этому. Этого достаточно. Так и здесь. Свет единый, потому что к единому результату он желает привести все творения. Особый Миюхад указывает на прекращение его власти. То есть после того, как уже уравнял и возвратил их к единому своему виду, то он называется Миюхад, особый. То есть это уже окончательный результат. Единый значит, что он самые различные объекты приводит к единому результату. То есть это говорит о том, что различные всевозможные свойства становятся одним свойством. А особый – это уже вот это особое, это уже свойство, которое они получают, его называют особым. Следующий вопрос. Единство, единение. Ехуд, ихуд. Что это такое? Два различных объекта, уравнявшие свои свойства друг с другом, находятся в единстве. Никогда в духовном мире нет такого, чтобы слияние, соединение уничтожало какие-то свойства, аннулировало, аннигилировало что-то в духовном. Все остается крайне выпуклым, сохраняя свою особенность. Единственное, что на эту особенность накладывается общее стремление к Творцу, общее подобие к Творцу. Но все они остаются свойства в себе в том же исключительном индивидуальном состоянии. Это он и говорит. Два различных объекта, уравнявшие свои свойства друг с другом, находятся в единстве. То есть они уравняли свои свойства внешне, а различие их прошлое, оно сейчас не проявляется. И поэтому по достижению вот этого особого общего состояния и называется это общее состояние единства. Потому что внутри находится различие. Что такое правое и левое? Вопрос 23. Нижняя ступень поднимается иногда на уровень, равный более высокой ступени. Это у нас происходит от цинцумбет и далее за цинцумбет. Когда высшая ступень нуждается в ней, тогда низшая поднимается к ней, чтобы дополнить себя. И тогда низшая ступень называется левая, а верхняя – правая. То есть нет в духовном правых и левых сторон, так же, как нет места, и нет движения справа налево или снизу вверх. Нет перемещения. А все это, естественно, нам надо пересказать в духовных свойствах. Вот нижняя ступень, когда она поднимается на уровень, равный высшей ступени, если высшая ступень нуждается в ней, чтобы дополнить себя за счет низшей ступени, иначе низшая ступень не поднимется. Она же делает это только ради отдачи. А верхняя ступень показывает ей, насколько она в ней нуждается. Тогда низшая ступень называется левая, а верхняя – правая. Ну, мы это еще будем много изучать. Это еще у нас впереди. 23-й вопрос. Давайте на этом я закончу сегодня, потому что просто я еще не в состоянии вести нормальный урок. Я принимаю пока еще очень тяжелые антибиотики, и от этого у меня большая слабость. Значит, мы надеемся, продолжим послезавтра наши обычные занятия по нашему обычному расписанию. И так же, как и раньше, пойдем по нему строго дальше. Я желаю всем вам удачи, здоровья и не забывать о том, что мы все вместе, одно общее кли. Я жду ваших вопросов. Мы постепенно вот так, время от времени, будем их разбирать. Те, кто приезжает к нам на наш весенний конгресс, мы вас с удовольствием ждем. Всем вам удачи, до свидания, до послезавтра.